Дорогие друзья, здравствуйте. Враги тоже не болейте. У нас есть довольно много вопросов, таких, мне кажется, интересных. Вообще, спасибо за интересные вопросы, потому что они будят, заставляют думать. В общем, приятно осознавать, что ты живешь в стране, народ которой имеет перед собой духовную проблематику. Даже если мы не все решим, не все сделаем, не все получится, то сам факт проблематики духовной, он все-таки мощно сам по себе говорит в пользу Христа и Церкви. Иван Сергеев. Грех ли смотреть сериалы с демонами, нечистым, прочим, сверхъестественным? Есть такие фильмы, которые нарочито поднимают эту тему, так сказать, демонизируют сознание. Смотреть их специально не надо. Это мне так кажется. То есть есть там целые каналы, называются «Шокирующее там, телевидение». В пакетах они предлагаются для пользования. Там, и есть много такого, что как бы вот эту тонкую пленку между мирами, вот этот как бы пальцем проткнуть, и чтобы оттуда, с той стороны, засифонило как бы таким холодным адским воздухом. Баловаться с демонами нельзя. Играться в них нельзя. И щекотать себе нервы созерцанием каких-то всей этой чертовщины нельзя. Но есть целый ряд культурного, духовного, душевного, культурно-душевного продукта, где эти вещи кто-то так заходят. Заходят. Ну, я помню, например, сказки Рома. Там все эти Кощеи там разные, эти там, они были такие довольно страшные. И какие-то там, кто там, дьявол, ну, дьявол там не был, а именно там, вот именно Кощей, там кто-то Баба-Яга, ну, такая нечисть такая, старорусская нечисть такая, мифология это древнерусская. Они были реально страшные, но сказок без них не бывает. То есть сказка – это такой очень такой слоеный мир, в котором есть много этажей, и там есть такие грязные низкие этажи. И туда обязательно попадает герой. Герой не может не попадать в нижние этажи мира. То есть если, например, сказку убрать из сознания, где есть там какие-то колдуньи, там какие-то белые королевы, там из сказки Льюис, там еще что-нибудь такое, то это, в общем-то, будет убогое сознание. Поэтому взрослое баловство с нечистой силой, оно грешно от А до Я. Настоящая злая сила настолько жутка, что человек, мизинцем коснувшись этого мира, похолодеет весь. Там не будет времени там, дальше додумывать сценарий. Я знаю тех людей, помню еще когда-то очень давно, в школе, это было лет, знаете, наверное, тому 20 назад, не меньше никак. Это еще было в городе Львове. Я ходил в одну из русских школ заниматься, так сказать, законом Божиим с русскими детьми. И там были такие, всегда в любом классе есть такие дерзкие мальчики, которые над всем смеялись и над всем шутили. И вот у них там был такой позыв какой-то вот этой темной силе, такое что-то вызвать, там, это вот, как наши аристократы там столы вертели. И вот одни из них там нашли какую-то книжку, и там было написано, в каком часу ночи там пойти, там, в какую сторону повернуться, кого позвать. И в каком-то темном месте они там что-то все это выполнили там так детально. И там нашли, там, дрожа от страха, потому что ночью всем страшно. Как говорил греческий философ, ночью мир кишит богами. То есть за каждым углом тебе мерещится живое существо. И они это все сделали, и кого-то там позвали. И там что-то такое начало к ним шевелясь приближаться, что они потом из церкви не вылазили. Я более кротких детей никогда в жизни не видел. Может быть, это как-то отразилось на их психике. То есть они были послушны, как шелковая, как трава. И тихие, как вода. И внимали каждому слову. Вот. И очень набожно крестились. И они прекрасно знали уже своей этой задрожавшей шкурой, что дьявол есть, и что это не шутка. И я думаю, что они потом и не смотрели, наверное, всех ужастиков. Уже, так сказать, эти полные штаны запрещают смеяться там, или там, щекотать себе нервы этими зрелищами. Это я знаю таких много примеров. Даже не один и не два, а много примеров таких. Поэтому специально, конечно, нет. Но если там что-то вы смотрите, и там какая-то такая чушь мракобесная такая-то появляется, там Можно сразу выключать телевизор, можно там подумать, сразу ли. Это смотрите сами. В общем, ну вот, например, сказочный мир, он непременно имеет в себе компонент нечистой силы. Сказок без этого не бывает. Потому что сказка – это такое архаичное отображение действительности. А действительность, она предполагает наличие нечистой силы. Тут никуда не денешься. Так что специально не смотрите, а если вдруг встретите, как бы, то с вами крестная сила. Так говорит, как там говорят, говорит, с нами крестная сила. Вот не убоимся. Вадим Буханов пишет, когда произносим молитву к Иисусу Христу, мы обращаемся к Его человеческой природе или божественной. А, гляньте, молитва вообще не обращается к природе. Если бы Бог существовал не как личность, а как природа, безликая природа, как некий океан без лица, ну, скажем, без личных свойств, без ума, без памяти, без воли. Что личность отличают именно ум, воля, память и многие другие вещи. Вот. Мы бы не молились. Что молитва, она, в принципе, возможна только к личности. Молитва возможна к тому, кому можно говорить «ты». Когда, например, язычник говорит лесу «ты», приходит в лес и говорит «ты помоги мне, я лишнее дерево не срублю, там, лишнюю ветку не сломаю», то он в это время наделяет лес атрибутами живого человека, ну, личности. Вообще, там, где есть молитва, там есть личность. А где личности нет, там молитвы нет. Поэтому, когда мы молимся Иисусу Христу, мы не обращаемся ни к божественной природе, ни к человеческой природе. Мы обращаемся к личности Бога, Слова воплощенного. Это, кстати говоря, вы подняли вопрос, который был поднят в течение иконоборских споров. Спрашивали, когда мы видим икону Христа, то мы кому поклоняемся, кого целуем? Если она изображает божество, то это ересь, потому что божество неизобразимо. А если она изображает телесную природу, человеческую природу Христа, то нельзя поклоняться человеку, это идолопоклонство. В этом смысле иконоборцы были потрясающе правы. А что говорили наши люди, вот те, которые поклонялись, действительно, почитательно поклонялись иконе? Они говорили, мы поклоняемся не человеческой природе Христа и не божественной, а личности Иисуса Христа. То есть поклонение принимает личность, а не природа. И вообще, я должен вам сказать, что богословие личности, оно родилось именно вот в этих спорах с арианской ересью, в догматическом этим огне, в этом тигле борьбы соборов. И сегодня оно составляет такую добычу, что ли, всего человечества, образованного, имея в виду того, которое имеет корни в христианстве. Мы вот, например, спорили там недавно с сыном. Он говорит, вот что важнее для человека? Вот русский человек, ему кто ближе? Другой русский? Или, например, филателисту русскому, может быть ближе, например, филателист из Аргентины. Вот вопрос такой, да? Говорит, русский филателист, вот, например, где, да? Кто для него ближе? Русский сосед, который не филателист, или филателист из Аргентины? Ответ – филателист из Аргентины. Почему? Потому что соседний русский имеет с тобою тождество по природе. У вас природа русская. Но природа, она подчинена личности. А вот тот аргентинец, у него все другое. Но любовь у вас одна и та же, а любовь – это дело личности. Поэтому там есть личный союз. И там, где есть личный союз, там природные свойства тухнут. То есть личность важнее природы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, потому что, может быть, там кто-нибудь скажет, там, что вы там несете, как бы, какие-то сложные материи. Это очень важные вещи, очень простые и важные вещи. Ну, скажем, там, израильтяне снимают фильм про то, как араб полюбил израильтянку, и она ответила ему взаимностью. Пару лет назад там какой-то, то ли Оскар был, то ли что-то такое, то ли там пальмовая ветвь там венецианская. Есть такое, то есть ее народ говорит ей, не люби его, он нам чужой. И его народ говорит ему, не люби ее, она нам чужая. То есть по природе они чужие люди, они антагонисты. Но одна личность полюбила другую личность. И у них нечто большее, чем природа, есть. Поэтому личность, командует природой. Есть такой закон в нашей жизни человеческой. То есть личность способна подчинять себе действия природы. И молиться вообще можно обращаться только к личности. Я когда обращаюсь, допустим, к кому-то из людей, лучше всего, чтобы я знал его имя, потому что имя дается личности. Я не должен говорить ему, вот это оскорбительно такое, эй, женщина, там, эй, мужчина, там, эй, там, человек. Такое нет, это надо называть человека по имени. Допустим, Лотман, покойный, Царство Небесное, говорил, что когда женщина обращается к мужчине, мужчина, то это, говорит, это катастрофа, потому что так раньше обращались только панельные женщины к возможному клиенту. То есть нельзя называть человека по природе. Там, барышня, сударыня, там, значит, это уже такие смягченные, такие комплиментарные вещи. В принципе, у человека есть имя. Там, не знаю, как вас зовут? Там, Семен Иванович. Там, Семен Иванович, будьте любезны. Там, да? То есть надо обращаться к человеку лично, как к личности. Так что молитва – это обращение к личности. И говоря Христу, помилуй меня, я говорю это не природе Христа божественной и не природе Христа человеческой, я говорю это личности Господа Иисуса. Для того, чтобы погрузиться в эту проблематику, вам нужно будет, чтобы узнать вот эту вот разницу природы и личности, нужно будет почитать какую-то литературу, связанную с Первым Вселенским Собором, с арианским, борьбой против арианской ереси. В общем, такая-то интересная тема, такая вот, разница между природой и личностью. Природа у всех у нас, у людей, одинаковая. Скажем, таблетки для печени, да, там какой-то гипобен какой-нибудь, продаются для всех одинаково, потому что у всех, в принципе, одинаковая печень. У всех одинаковые почки, у всех одинаковые вроде бы глаза, вроде бы, да, одинаковые. На самом деле не очень одинаковые. Но каждый из нас отдельная личность. То есть у нас есть некая общая природа, и совершенно уникальная личность. И нужно это понимать. Вот. Молитва относится к личности, а не к природе. Роман Игорев. Стоит ли бороться с несправедливостью по отношению к себе и близким? Как найти грань, когда промолчать, когда нужно что-то делать? Вы знаете, как вот Бердяев писал, что отсутствие хлеба у меня – это физическая проблема. Отсутствие хлеба у ближнего – это моральная проблема. То есть, если, например, там ущемили меня по зарплате, в общем-то, я, по идее, должен перетерпеть. Ну, что ли, подставить другую щеку, условно говоря. Если это касается уже моей семьи всей, а это будет касаться, да, то возникает вопрос, как бы, должен ли я терпеть, уже возникает необходимость как-то отстаивать свои права, да. Поэтому за других бороться нужно больше, чем за себя вообще-то. Ну, как в духе суворовского этого тезиса, там, сам погибай, товарища, выручай. То есть за других нужно бороться больше. Не знаю, как это бывает в жизни, в трудовых коллективах по-разному. Например, собирается трудовое там какое-то собрание, разбирают там какого-нибудь очередного оболтуса, который что-нибудь там совершил. Или бывает, просто наезжают ни за что на человека, который не виноват. Вот. Здесь не нужно человеку защищаться самому, типа, да я там прав, да я не виноват. Здесь важно, чтобы люди заступились за него. Что там, где люди не заступятся за товарища, там его сожрут. За дело, не за дело, там уже такое. Поэтому надо заступаться больше за других. В надежде, что другие заступятся за тебя. За себя самого бороться, наверное, тоже нужно, но очень редко. То есть очень, очень даже не всегда. Иногда лучше там потерпеть, скажем, там, говорит, да ладно, там, смириться, как бы, да. Вот, то есть за себя нужно бороться меньше, чем за других. Такой, мне кажется, существует вот христианский принцип вот этой борьбы. Потому что, когда, например, нападают на меня, я же знаю, что там у меня есть много разных там каких-то там грехов, там дырок в организме, так сказать, таких этих, знаете, пробитых пулями врага. Там, что у меня есть много слабостей. Ты думаешь, ну что, достойно я приемлем. Апостол Павел даже писал, говорит, почему бы вам лучше не оказаться оскорбленными? Почему бы вам лучше не оказаться потерпевшими? Что же вы так, кстати, боретесь за себя? Откуда столько гордости? А вот когда другого обижаю, здесь нужно вступаться. Потому что жалко человека. Потому что наехали на него? Там? Да он вообще нормальный работник, допустим. Там. Или там, он, у него там на плечах куча там, проблем. Там. А вы вообще не знаете, что у него в семье творится. А я знаю. Там, и вообще ему тяжело. Там, такое. И не трогайте человека. То есть, за других заступаться лучше, чем за себя. Даже получается, даже даже развязаны руки, и мораль наша, христианская мораль, позволяет с большей степенью свободы, вот, с большей степенью смелости даже там, за других заступаться, а не за себя. В жизни бывает, наверное, наоборот. За других, там, может быть, там промолчат люди, а за себя, понимаешь, там, да я, там, адвокатов нанимают, такое. Я думаю, что это сомнительно. Так что бороться с несправедливостью по отношению к близким надо чаще, чем бороться с несправедливостью по отношению к себе. Что такое несправедливость по отношению ко мне? А что такое справедливость по отношению ко мне? Гордому человеку кажется, что он вообще Бог. Что он вообще должен на престоле сидеть сверху, над всеми, на самом верху. И еще и плевать на всех, кто снизу. Гордые так и считают. А все, что ниже этого, они считают несправедливо. Почему, например, дали там премию ему, а не мне? Почему любят его, а не меня? Почему вообще там по телевизору показывают его, а не меня? Да гордый вообще беснуется от гордости. Он считает, что это все несправедливо. И он будет бороться, например, за себя. Насколько это глупость такая, да? Согласитесь. Вот, поэтому, а за других здесь есть любовь и меньше ошибок. То есть в борьбе за других есть любовь. Соответственно, там есть меньше ошибок. Если касается ваших детей, как продолжение себя, тоже бывает, знаете, когда родители все своим детям разрешают и не запрещают их там ругать, наказывать, такое. Может быть, стоит подумать, а может, действительно мой сорванец виноват. Может быть, вы вот наказываете его в школе, например, а может быть, действительно он виноват. Уже мы-то думаем, что это другие, это не он. Он хороший, его соблазнили, его обманули, там, его подставили. Поэтому здесь тоже нужно думать. В общем, нужно думать везде. Думать, может быть, помолиться сначала, сказать: «Боже, не дай мне ошибиться, помоги мне». И в этот раз помоги мне тоже. Вот, так что бороться, конечно, нужно. И несправедливости в мире много. Но иногда нужно успокоиться касаемо себя. А за ближних заступаться нужно чаще. Я будто, поскольку вопрос некий такой общий, то я вот стараюсь так вообще сказать на эту тему. Да. Можно ли при выборе спутницы жизни пренебречь доводами телесной привлекательности или симпатии, а руководствоваться совместимостью на основе образа жизни, поведения, духовности? Пишет человек, подписавшийся таким названием «житель Украины». Слушай, дорогой, я думаю, что мужской вопрос. Тут много разных вещей. Позволь, я скажу то, что думаю по некоторым вопросам. Понимаешь, телесная привлекательность или симпатия – такая обманчивая штука, которая может в жизни совершаться у мужчины по отношению к женщинам, например, там, 7 раз в день, вот, или там, 100 раз в неделю, там, или там, 1 000 000 раз в год. То есть, ну, есть такое в человеке, к сожалению, или к счастью, кто знает. Вот оно такое, то есть, тут, если только на этом строится, ну, много не настроишь, конечно. Совсем пренебречь этим как бы, человеку трудно, вот, но строить на этом жизнь как бы, совсем бесперспективно, мне кажется. Потому что, повторяю, что человек, он влюблен... Ну, женился бы ты, например, там, на назови имя там, самой привлекательной красавицы, по твоему мнению, там, из живущих или умерших, на Грете Гарбо. Но она тебе будет, только 2 дня будет Гретой Гарбо. На третий день она будет тебе просто твоя жена на кухне, и все. Поэтому здесь нужно что-то большее, чем просто привлекательность. И Златоуст говорил, что любой красотой наслаждаюсь только неделю. А потом уже вступают в свои права другие законы. И уважение, и почитание, там, и добродетель уже начинают... То есть, она склочная дура, например, да, такая красавица феерическая, но лентяйка, например, руки не с того места растут, вот, и склочница, и непонятно что. Ну, сколько ты будешь с ней жить? Ну, сколько дней? Пока ты не возьмешь ее в оборот, с нее перья не полетят с этой красавицы. Ну, очень мало, это очень маленький момент тебе отпущен для счастья. Поэтому, конечно, на телесной привлекательности строить свою эту вот сердечную настройку – это опасное занятие. Даже вот, например, я до сих пор это постоянно переживаю, как удивление. Думаю, насколько красивая женщина, ослепительно красивая женщина. Конечно, нельзя как бы пройти мимо. То есть смотришь на нее с удивлением, думаешь: «Боже, создал же Бог такую красоту». Пока молчит, все класс. Как откроет рот, думаю: «Господи Иисусе, бегом отсюда». Кошмар какой-то, да? То есть, как бы, ну что такое симпатия? Симпатия может возникать и может тут же разрушаться. Поэтому, конечно, нужно строить свои отношения на чем-то большем. И здесь есть несколько вопросов, несколько даже или советов. Вот Паисий Святогорец был такой. Какой-то дядька приехал на Афон и говорит ему: «Ава, Геронта, смотри фотографию моей жены. Как она тебе нравится? Красивая?» Он говорит: «Она такая красивая». Говорит: «Ну ты ведь христианин?» Он говорит: «Конечно». Это почему вы не берете себе, почему вы, христиане, слышишь, не берете себе таких простых девушек? Простых. Не таких, да? А простых. Вы сначала на них женитесь, потом с ними разводитесь, потом непонятно, что делаете, они тоже непонятно, что делать. А простые, а им что делать? Они тоже замуж хотят, им что, в грехи тяжкие впадать? Он говорит: «Плохо ты делаешь, что ищешь себе красавец. Ищи себе простую и хорошую. Простую и хорошую себе ищи». Я, конечно, я тоже, когда женился, искал себе красавицу. Нашел себе красавицу, как бы, и счастлив себе до сегодняшнего дня. Но слова такие, видишь, очень важные. Такой, надо искать себе все-таки человека, а не такую какую-то куклу Барби какую-то, да? Потом, значит, слышал я, что некоторые люди говорят следующее. Мы сначала женимся, потом влюбляемся. Там еще вот какой момент есть. Что одно дело полюбить как бы до брака, совместной жизни и прочего. А другое дело полюбить человека уже потом. Что как можно полюбить человека настоящей любовью как бы только на моменте встречи? Это такие фасадные вещи. Фасад дома может быть покрашен, как бы, а внутри, может быть, там крысы бегают. Вот. А уже когда люди поженились, а потом уже у них развиваются эти чувства. Потому что они уже стали одной плотью, они уже живут одной жизнью. Он знает ее как жену, она знает его как мужа. Они уже они дыханием обменялись. Как бы, и тогда уже возникает любовь. Поэтому еще есть такая красивая вещь. Такая: сначала жениться, потом влюбиться. Красавица искать, как бы это себя не любить называется. А можно по-другому поступать. И вопрос ваш, на самом деле, это вопрос умного человека. Потому что многие такой вопрос не зададут даже, потому что будут бегать за этими короткоюбкими, длинноногими, этими безмозглыми, этими курицами. И потом будут приходить, значит, на старость с седой головой на исповедь и говорить: «Ай, всю жизнь пробегал за юбками, как бы теперь, значит, старый дурак, понимаю, что жизнь прошла даром». Мимо и даром. Кровь высосали, нервы забрали, деньги откачали, детей не родили. И вот сейчас хоть застрелись. Да, такое. А если ты хочешь строить жизнь, то ищи себе человека. Человека ищи. Присматриваюсь, как вы говорите, совместимость на основании образа жизни, поведения. Правильно? Общие некие интересы в жизни. А знаете, как преобразуется человек, когда у вас общий разговор об общих интересах? А там можно влюбиться. Почему часто, например, влюбляются в профессоров, учителей, допустим, да? Потому что ребенок, допустим, девушка любит какой-то предмет, а профессор там какой-то старый сморчок, например, да? А он так, когда рассказывает, например, про свой предмет, он преображается. Она видит его другими глазами, но для нее не старый сморчок, он для нее какой-то Аполлон какой-то, красавец, юноша. Они влюбляются в людей, именно так влюбляются, потому что общий интерес, общая любовь к науке. Он любит там искусство Ренессанса, и она любит искусство Ренессанса. Шлеп, через год поженились, понимаете? То есть общий интерес – это очень важно. Это важнее, чем красота. Что такое красота? А морщины куда? Значит? А это обвислая кожа куда? А там туда, в уголках рта, на шее, там не надо на лбу. На лбу там еще можно разогнать. Вот. А вот в других местах, знаете, такое, и дряблость кожи там, и седой волосок, значит, такое, и всякое такое, оно куда убежит? Никуда не убежит. Эти все красавицы, гляньте, это желтая пресса специально публикует нам, говорит: «Гляньте, что стало с красавицами, там-то, секс-символы Советского Союза, там, 70-х годов, там, 60-х годов». Это прошло там столько-то лет. И они публикуют так в наглую такие контрастные фотографии, такие оскорбительные. Там девушка была там 25 лет, допустим, там 20 лет, там бам, когда тетка там 70 лет. Такая. То есть, ну, в общем-то, это жестоко по отношению к человеку, но это правдиво по отношению к жизни. Говорит: ну вот, все, и все. А что? Но это, в принципе, правда. Здесь обижаться-то как бы даже и нельзя, потому что правда. Так что вы спрашиваете хорошие вещи, ищите себе по сердцу человека. И потом вы полюбите его, этого человека. Эта женщина будет вам родная, и вы полюбите ее как женщину. Потому что женское естество одинаково. Естество женщины, оно одинаково и в царице Клеопатре, как бы, и в ее служанке. Это все это вшистко едно. Там нечего, чего нового там искать нечего. Вот. И надо полюбить эту женщину и жить с ней, потом полюбить детей, рожденных ею. Ну и вот, собственно, вот это и есть счастье. А остальное это такая какая-то дьявольская мишура. Поэтому, да, хорошо, что вы об этом спросили, и хорошо, что можно об этом несколько слов сказать. Мы женимся, а потом влюбляемся. Это правда. Я знаю людей, которые это об этом... Говорят, я влюбился в жену заново через 5 лет. Говорит, правда? И я тоже влюбился, уже только чуть раньше, через 3 года. А я влюбился в жену сначала через 3 года заново, а потом влюбился в свою же жену еще через 10 лет еще раз. Вот, я, вот так, понимаете, как бы заново влюбляешься в одну и ту же жену, потому что она, ну, голубка твоя, лань, любезная лань и прекрасное серна, как Соломон говорит. Вот. А этим всем никогда таких слов даже никто не скажет. Любезная лань, прекрасное серна, ласточка моя, голубка моя, там, значит, свет души моей, там, птица любви и вечного счастья свела себе гнездо в сердце моем. Там. Этим всем ты только через год ты уже терпеть не можешь, потому что ты купился на красоту, на красоте погорел. Такая штука, это правда. Можно ли верить линиям жизни на руках, или это от лукавого? Ну, линии жизни на руках, они, конечно, не от лукавого. Это было вообще большим удивлением в 19 веке, там, это дактилоскопия, там, что рисунок на пальце, там, и линии на руках, они, так сказать, уникальны у человека, что это все совершенно, как бы, у всех людей разное. Но линии, может быть, нет, а вот именно вот эти рисуночки, там, где тонкие, вот то, что позволяет там, отпечатки снимать и прочее. Но интересоваться этим и разгадывать судьбу свою, как ребус, через это, мне кажется глупым, потому что вы же должны знать, от чего зависит ваше счастье, что вам Бог повелел. То есть Бог открывает волю свою, говорит, я хочу, чтобы делать так-то. И от этого зависит твоя жизнь и смерть. Говорит, благословение и проклятие, жизнь и смерть предложила тебе сегодня. Выбирай. То есть там есть заповеди, там есть некое направление действия. Не от этих вот рисунков, конечно, характер наш может быть с ними связан. Наша некая уникальность может быть связана как бы и с радужной оболочкой глаза, там, и с рисунком на руках. Там. Но зачем этим заниматься верующему человеку, если он знает, что, чего Бог хочет от него? Говорит, о, человек, знаешь, чего хочет от тебя Господь? Там, любить дела справедливости и милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. То есть от этого зависит счастье твое. То есть вот и делай это. А что ты будешь там в руки смотреть, там, в глаз себе смотреть, там, значит, слюну свою изучать, там, гороскоп составлять. Это язычники этим занимались. Они Бога не знали, они как-то искали найти ключик к своему счастью. Но мы-то знаем ключик к своему счастью. Я знаю, что если я 10-ю часть заработанных денег отдам в чужие руки, это будет благословением мне и детям моим, они не будут знать голода за то, что я делюсь заработанным. Все это, что-то написано на руках, это уже не важно. Я знаю и делаю, там, заповеди Божии и так далее. Понимаете, поэтому не тратьте время на чепуху. То, что вы уникальное, со всеми отпечатками и со всеми нюансами, это да. Но то, что не это нужно изучать, это тоже да. Это не ваше дело, это тратить время попусту. Еще и попасть в какую-нибудь западню. То вы там что-то, какой-то гороскопщик какой-нибудь вычитает вам, например, что вы должны, например, там 45 лет, например, стать звездой экрана. А вы ему поверите. Ну и все, и ваша жизнь закончилась, и вы разобьетесь в лепешку бесполезную об то, чтобы там залезть в экран, как бы. А вас там не ждут вообще, вы там не нужны никому. Вот. И вы поверите какому-нибудь шарлатану, линиям своей руки. И жизнь ваша кончится, начнется кошмар. Зачем вам кошмар, я вас спрашиваю, по-одесски? Вам надо кошмар? Не надо. Живите по-божьему, и Бог не оставит. Вот и все просто, с руками и ногами. Почему Бог допустил много религиозности в мире, Алексей Гущенков? Вы знаете, Мне трудно за Бога отвечать, конечно, но я знаю, что Он все-таки оставил нам такую поразительную возможность самовыражения, свободы и прочего. И в мире существует не только многообразность религиозности, но даже внутри одной религии существуют очень пестрые различия. Скажем, возьмите, например, мусульман Индонезии и, скажем, там, ну, мусульман там, Аравийского полуострова. Это будут довольно разные люди. У них будет одна и та же религия, но они будут как-то очень разные. Или возьмите католиков, например, там где-нибудь в Латинской Америке, скажем, там Парагвай, там, или там Уругвай, Гондурас, и возьмите католиков Польши. Какие-то будут совершенно разные католики. Конечно, у них будет одна вера, там, и много какие-то похожие вещи. Или возьмите там православных, скажем, там, ну, например, в Грузии, и православных, скажем, там, вот, в Финляндии. Это будут какие-то очень разные православные. По темпераменту, по обрядности, по закрашенности жизни, эмоциональной такой. Вероучительно они будут одинаковые. Поэтому мир вообще очень пестрый. И ругаться на пестроту – это, наверное, занятие даже какое-то грешное такое. Вот хочет Господь, чтобы так было все пестро, чтобы в каждом квадратике, квадратном сантиметре пространства на Земле кишмя кишела жизнь. Вот люди ищут жизнь за пределами Земли в космосе. Что-то ищут, ищут, не находят никак. Какой-то первичный бульон, там всякую бурду. Ну, нет там никакого бульона и нет никакой бурды. А у нас в каждом квадратном миллиметре пространства, в воде, на суше, в горах, там, где бы то ни было, кишмя кишит жизнь. Бактерии, вирусы, там какие-то жиды, в капле воды там целая вселенная. То есть Земля, она вообще кишит жизнью. И это кишение жизни, оно очень разнообразное. Поэтому восставать против разнообразия нельзя. Но вот именно, если бы мы все были одинаковые, как роботы или как эти самые, как манекены, то манекен манекена бы любил. Но поскольку мы очень разные, вот здесь-то есть нравственная задача, что нужно любить человека другого, что он независимо от того, что он иной. У него другая кожа, например, там он по-другому разговаривает. Вот, допустим, там ты вот, скажем, садишься вот так, а он как-то по-другому. Там ты на корточке, а он как-то по-турецки, например. Там. Вот, ты там спишь на спине, понимаешь, а он спит где-нибудь там на гамаке на дереве. То есть у вас вообще все разное. Но вот в том-то и задача, как бы, чтобы относиться нормально к человеку, который другой. Любовь к другому – это и есть нравственная задача. Потому что свою любить легко. И эта многообразность, она тоже перед нами ставит некие задачи. Первый из них – это вообще вопрос, а это люди или не люди? Потому что в древности, чуть раньше, чем мы сейчас живем, этот вопрос очень легко решали. Говорит, кто не такой, как я, тут не человек. Значит, его можно там убивать, грабить, насиловать и прочее, прочее. Это идеология была во времена крестовых походов, во времена рабства официального, легализованного в Англии и в Америке. То есть он чужой, он черный, он не человек. Там, или он такой, он всякой такой. А мы сейчас уже развились все вместе, то есть дошли до этой мысли, что не-не-не, стой. Это человек, как бы он там ни верил, это человек. Кровь у него красная, молоко у мамы белое. Родился он так же, как я. Все так же. То есть Бог создал его, как и меня. То есть вот для нравственного роста нужно многообразие. Ну, многорелигиозность, конечно, хочется, чтобы все знали единого Бога, и чтобы все знали того, кого он в мир послал, Иисуса Христа. Ну, пока мы, конечно, этого не видим, но надо работать для этого. Очевидно, это некая задача от Господа. То есть Господь не дает нам каких-то готовых ответов, дает нам некие задачи, набор задач. Я думаю, что многорелигиозность мира – это некая задача, данная человеку. Вот так и к ней, наверное, будем относиться. Некоторые святые отцы пишут, что адские муки не вечны. Правда это или нет? Ольга, слушайте, по-человечески хотелось бы, чтобы ад не был вечен. Но, видимо, ад – это не фабрика мук, а это внутреннее состояние живых существ, которое не так легко меняется. иногда не меняется никогда. Поэтому, во-первых, не будем спорить с Евангелием. Здесь даже не нужно брать святых отцов. Берите просто Евангелие, то есть евангельский текст, проповедь Спасителя о страшном суде, где он говорит там про разделение людей, народов на козлища и овцы, слова к овцам, слова к козлищам, и потом в конце заключение такое: «И идут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную». Да, там добавляешь, там, приготовленную там дьяволу и ангелам его. То есть вечная мука существует как некое место и состояние для дьявола и ангелов его, не для человека. Но там же и говорится, что идут эти, значит, в муку вечную. Оспаривать Евангелие я не вижу никакого смысла. То есть если Слово Божие совершенно ясно на всех языках сказало, что этим жизнь вечная, а этим мука вечная, ну, причем тут святые отцы? Да, был Григорий Ниский, был Ориген, значит, были там, наверное, другие, которые говорили, что был Владимир Соловьев, который в лекциях о богочеловечестве говорил, что это жуткий догмат, что он невыносимый, там как-то, даже он резче говорил, какой-то гнусный догмат, кстати, о существовании ада и вечных мук. Вот, и он так это все... И там, если почитать его, там, то он, в общем-то, логично объясняет его некую такую зыбкость этого догмата. Ну, это все, знаете, где Соловьев, там, где Ориген, вот, и где Григорий Ниский? Григорий в царстве. Церковь верит и знает, что он в царстве. А где Владимир Сергеевич, там, значит, где великий Ориген? То есть есть Божие Слово, ну что с ним спорить? Да, есть некие философские установки там, на то, что там все покаются, там, все будут помилованы, все спасутся. Но помимо воли как спасешь? Если воля направлена в другую сторону, как можно спасти кого-то помимо воли? То есть, если я не хочу спасаться, как ты меня спасешь? Ну как? Как ты заставишь меня поклониться Спасителю, если я не хочу ни его, ни его спасения? Я и тебя не люблю, и спасти с тобой не хочу. Ну и как ты будешь спасать его? Как в ностальгии у Тарковского, там некая лужа такая большая, и там человек лежит, и другой... А лужа такая миргородская, глубокая, так что мне можно захлебнуться. И другой полез в эту лужу, этого спасать, что лежит. Он думает, сейчас захлебнется в этой луже, и тянет его, и весь взмок... И выморался, и вытащил на край лужи его. И тут говорит: а что ты сделал? Он говорит: ну как? Говорит, я тебя спас. Он говорит: спас. Говорит: дурак, я там живу. Понимаете? Вот как можно спасать людей, которые живут в грехе и вылазить из него не хотят? Поэтому Евангелие право, Соловьев не прав. И Ориген не прав, если там уже так становиться на эту позицию. Я вообще... К Оригену очень хорошо отношусь, в том смысле, какой массив работ он перелопатил для пользы церкви. Но если брать эту частность, там все спасутся, все помилованы будут, такой, подождите, давайте мы не будем заменять, значит, нашей философской настроенностью, этим любвеобилием таким нашим мнимым, волю Божию и ясные Божьи слова. Давайте не будем заменять. Поэтому не надо брать святых отцов. Нужно брать Святое Евангелие, которое ясно говорит, что есть вечная радость для праведников, и есть, к сожалению или к счастью, то, как Бог так дал, есть вечная печаль и вечный скрежет зубовный для падшего человека, не желающего каяться. Примем это, не будем спорить с этим. Вот и все. «Почему женщине нельзя побывать на Афоне?» – спрашивает Левтина Тимошова. «Дорогая Левтина, еще на Афоне вас не хватало. Сейчас вас еще на Афон пусти». Ну, я думаю, что это очевидные вещи. Рассказать вам, для чего вам там не место. Это последнее место на земле, которое будет избавлено от благочестивой болтовни, суеты, и всего того, что имеет вид благочестия, на самом деле есть такая некая тайная дорожка, значит, к тому, что все пропало. Одним из таких смешанных минусов и плюсов наших монастырей является то, что миряне заходят в них валом, толпами. И там живут, там паломничают, там на кухне женщины могут работать, в мужских монастырях там то, там все. Вот это вот это смесь такая вавилонская такая. И хотелось бы, чтобы было немножко греческого в этом вопросе, чтобы был монастырь, например, мужской, и чтобы ни одна женщина не заходила никогда. А только раз в неделю выходил бы иеромонах в соседнюю часовню, принимал бы записки пожертвования, служил бы краткий молебен и уходил тебе обратно. И чтобы женские монастыри не принимали к себе мужиков, чтобы там не ночевали ни рабочие, там ни какие-то ни паломники, чтобы было что отдельное все. Да? Что монастырь, вообще по правилам, нельзя, чтобы женщина ночевала в мужском монастыре, а мужчина в женском. Когда люди начинают бороться с грехом, когда человек начинает идти к Иисусу Христу по-настоящему, у него обостряется вся эта борьба, обостряется. Это так грешно не замечает всего этого. А человек, который движется к святости, у него обостряются чувства. Для него не только красавица искушение, для него любая женщина искушение. И болтовня с бабой там лишняя такая, для него тоже искушение. Эти все там ахахахаха, хотят тебя благословить, это тоже не нужно все, это все искушение, это все лишнее. Вот сейчас мы еще автобусом начнем возить, значит, этих сам дамский пол на Афон. Это вы похороните его, этот Афон. Он под воду уйдет через пару лет. Потому что начнется болтовня монахов с женщинами, гиды, экскурсии, эти все. Она что, красить губы перестанет там на Афоне, что ли, эти все, туристки эти все. У нас же не только паломницы есть, а у нас же еще туристок есть тысяча. Крашеных, мазаных, не пойми, что у них там в голове. Тоже есть такие, понимаете? Это еще сейчас их туда на Афон. А там вообще море. Эгейское. То есть, так сказать, бассейн Средиземного моря. Там тепло. Там рыбка плещется. Там великолепные закаты и рассветы. Там эти еще люди там еще купаться начнут. Там эти прибрежные пляжи возле монастыря еще в пляжи превратятся. А там, где пляж, там и нудистский пляж. А современный пляж, это, в принципе, нудистский пляж. Чтобы посмотреть на любой купальник, это просто голые бабы на пляже валяются. Без всякого стыда и без всякой совести. И сейчас это все, это вот завези на Афон. И все, и он через 20 лет его не будет. Монахи попереженятся, попереблудят, поубегают, с ума посходят такое, значит, то самое. И все, и конец. Как бы, и не нужно больше ничего было. Понимаете? Что непонятно вообще? Я вам еще... Это я только начал. Я могу так это все рассказать, что вы, это самое, пойдете холодной водой умываться, вам стыдно будет за такие вопросы. Какие бабы на Афоне? Слушайте, я вас умоляю. Там и мужикам-то делать нечего. Ходят там, развращают этих монахов. Придут там, полазят по монастырям, понимаешь, денег накидают им там и развращают этих монахов, понимаете? Монахи уже привыкли к этим подачкам, как медведь к сахару в цирке. Приходят там, понимаешь, налистает ему там денег, понимаешь, такое, думают, что он спасется этим. А они туда ушли, чтобы их никто не знал. Что нам там делать? Серафим Саровский говорил, что монах, если даже не прикасается к женщинам, если там ничего в голове не имеет, а просто возле него они есть, то он похож на свечку, которая не горит, но вокруг нее стоят горящие свечки. Он будет мягкий, он будет таять, он будет плыть. В конце концов, он изогнется, понимаете? Это Серафим Святой сказал. Он был совершенно прав, он знал, что говорит. Нет, нужно залезть всюду. Нет, надо же свой нос засунуть еще там, где тебя не было. Что, мало святынь, что ли? Чего мало вообще? Чего не хватает? На Афон нужно еще поехать? Куда еще? Как эта бабка с корытом треснувшим. У меня, помните, как у нее росла там эта... Хотелка росла у нее. Там сначала с корыта, потом изба новая, потом дворянство столбовое, потом там царица, там, значит, потом владычица и морское. Это же не закончится никогда. Никогда не закончится. Хочу это, хочу это, хочу это. А почему в благодатный огонь нельзя залезть с патриархом туда, в Кувуклию посмотреть? Да? А почему там еще что-нибудь такое? Слушайте, да поставьте вообще край своим хотелкам и мужики, и женщины. Скажите, ну, меня не пускают. Ну и хорошо. А вы там были? Не было. Почему? Меня не пустили. Я вот там хотел там пойти там туда в монастырь, например. Сказали, мы не принимаем. Ну и слова, аллилуйя, слава Богу. Дверь поцеловал и пошел домой. Понимаете? Нет же, понимаешь, залезть всем на... Что, мы лучше становимся, что ли, от этого? Вы что думаете, все, кто был на Афоне, лучше стали, что ли? Доложу вам тайну, они хуже стали. Многие из тех, кто был на Афоне, стали хуже, чем те, если бы они там не были. Они возымели себе гордую мысль, что они на Афоне были. О, это непросто. Я был на Афоне. Понимаете? У них надулась какая-то внутренняя жаба такая самодовольная. И теперь к нему даже рядом к нему не подходи. Он на Афоне был. Да еще не раз. 5 раз, 10 раз был на Афоне. И что тебе? Женщины такие существа, что им только дай. У них такое раздуется внутри. Поэтому бережет вас Бог. Во-первых, вас Бог бережет. Во-вторых, монахов афонских Бог бережет. Что только бы сейчас пошли женские ноги по Афону, Афона бы скоро не было. А потом бы Матерь Божия бы так отомстила за это. Говорит, куда ты лезешь? Ты куда лезешь? Дуська, Машка, это самое там, Варварка. Ты куда прешься вообще? Там мои солдатики, там мои воины. Там у них своя борьба, это я у них там игумен. Ты куда? Ты хочешь от Божьей Матери получить по шее, что ли? Она может дать, если кто-нибудь забирает у нее ее достояние. Вот поэтому всему и незачем на Афон лезть. Евросоюз давно хочет на Афон проложить автобан большой, чтобы туда туристы ездили, чтобы там на пляжах купались такое. И это будет похороны. Это можно сразу будет петь панихиду по Афону. Погубят Афон. Погубят Афон не мусульмане, как они раньше нападали на Афон, и не коммунисты. И не кто-нибудь еще. Погубит Афон современные либеральные нравы. Туристы, эти все паломники с деньгами, с евро там свои, там эти доллары, там эти все засыпать монахов там, это, подарками. Такое. Они убьют монашество. И все. Кто пошел в монастырь, пошел туда, чтобы никого не видать. И правильно сделал. И нечего монаху гостей принимать. И нечего гостям по монахам лазить. Понимать надо. Как благодарить Господа за помощь, за чудо, когда все отказались, кроме Него, и осознаю, что это Он и больше никто помог моему сыну? Пишет некий человек, который назвал себя Филькой. Есть такой псалом царя Давида, в котором говорится, что я воздам Господу за все, что Он воздал мне? То есть вопрос ваш, как мне поблагодарить Господа за все, что Он сделал мне? И там такой ответ. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы мои Господи воздам пред всеми людьми Его. Во дворе их дома Иерусалима, в ограде их Бога нашего. Значит, чашу спасения приму, имя Господне призову. В нашем новозаветном христовом толковании это означает «пойду-ка я на литургию». Если у вас возникает вот такой великий, такой правильный вопрос, как мне Бога поблагодарить за все, что Он сделал для меня, для сына моего, для меня, для других людей, то ответ будет правильный «пойду-ка я на литургию». Там священник жертву принесет, там скажутся слова «благодарим Господа». Евхаристизум ментукирию. Благодарим Бога за все. И я чашу спасения приму, я причащусь. И имя Господне призову, имя Христа Спасителя, пред всеми людьми Его. И делать буду так я каждое воскресенье. Поэтому если вы, дорогой Филипп, очевидно, мне не очень неловко называть вас Филькой, поскольку раз у вас есть сын, то вы уже никакой не Филька, вы уже взрослый дядька. То вы, видимо, Филипп вас, наверное, зовут. Я думаю, что если вы положитесь за правило каждое Божие воскресенье быть в храме на литургии, то это будет одной из лучших благодарностей Богу за все те добрые дела, которые Господь Бог сделал вам уже и сделает еще. Что воздам Господеве, а всех я же воздадеми. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Ну, а там дальше уже Бог вразумит, Бог же учит человека, и там появятся новые мысли, новые ответы. Я думаю, что найдутся еще другие способы Бога возблагодарить. Но литургия, воскресенье, каждое воскресенье быть в храме. Это нужно, знаете, чтобы все священники себе об зубы стерли язык, проповедуя людям с утра до вечера, чтобы все крещенные люди были в воскресенье на службе всегда. Как на работу, как по святую воду. Как за хлебом в булочную. Всегда. Потому что иначе это, мы не будем верующим народом, мы будем таким каким-то теплым маслом. Такое, ни туда, ни сюда. Так что вот такой мне вам совет. Воскресенье в храм – это и есть лучшая благодарность Господу Богу, спасающему нас. Что делать, если муж 32 года играет в компьютерные игры и сына 4-летнего приучил? Меня не слушает. Ирина пишет, да. Слушайте, я даже не знаю, как вам отвечать, потому что, ну как мы можем? Вас там трое в семье. Муж, вы и ваш ребенок. И муж сел на игры, ребенка присадил и вас не слушает. Как бы. И кто из нас может на него повлиять? Я даже не знаю, каким образом. Нужно какое-то воздействие на него такое ощутительное. То есть выключать компьютер, там, ломать его не сработает, потому что только будет злоба, обида, и потом починят компьютер и опять за него сядут. Я думаю, что только вот остается, если он, может быть, слушает те наши передачи, не знаю, может быть, скажите ему, что я лично этому человеку, вашему супругу, говорю, что, слушай, друг мой, поверь мне, пожалуйста, что 32 года это возраст зрелости, уже умирать в это время некоторым пора. Это никак не время для того, чтобы убивать жизненную энергию за виртуальной реальностью. И подсаживая ребенка за с собой за компьютер вместе, ты убиваешь его будущее. Ты убиваешь у него творческие способности. Ты ограничиваешь его жизненный рост личностный. Ты формируешь его ущербное сознание на много лет вперед. Ему нужно плавать, копать грядку в огороде, бадминтон с тобой играть, идти с тобой в зоопарк или в музей, книжку читать, а не играть в то, что играешь ты. То есть ты, по сути, такой несознательный убийца счастья своего сына. А зачем такие отцы нужны, которые убивают счастье своих детей? Поэтому нужно исправиться. Вообще это такая же штука, как, например, как пьянство или наркомания. Может быть, даже более серьезное, потому что подсаживаются люди на нее не менее жестко и не менее так плотно. Так бум, и все. И навсегда. Поэтому сам наркоман, зачем даешь курить марихуану маленькому сыну? То есть осознай, что наркоман. Ну, признайся себе, например, что ты просто такой компьютерный наркоша. Вот. И хочешь лечиться, лечись, не хочешь, не лечись, но дитё зачем трогаешь? Как бы дитё пусть это бабочек ловит. Вот. Пусть мультики смотрит, ну погоди. Советские лучше, кстати, да? Ну погоди и всё остальное. Винни-Пуха. Пусть спортом каким-то занимается, пусть на велике трёхколёсном крутится по двору. Зачем ему это самое, мозги слепить, облучать голову этой всей нереальной реальностью? Зачем? Это грех. Вот я могу, Ирина, сказать вашему мужу и другим мужьям вот такие вот слова. Послушает он, но не знаю, ну, слава богу, если послушает. Тут нет никаких оскорблений, никаких наездов просто. Ну, поймите, в конце концов, что жизнь – это жизнь, а компьютер – это компьютер. И наибольшая часть жизни – это вовсе не компьютер. Вот. Все настоящее, оно как бы с компьютером может соприкасаться за пределами его в основном. Займитесь воспитанием сына своего там, и не дергайтесь на жену свою, когда жена ругает вас, потому что жена часто бывает совестью мужа. Она будет в муже то, что сам он не слышит в себе. Вот. Но я могу такие слова сказать, а что я еще скажу? А вам, очевидно, нужно набраться терпения. И терпение должно быть, как говорит Амвросий преподобный, не воз, а целый обоз. Просите, умоляйте, как-то решайте этот вопрос, потому что один батюшка мне сказал, в России стали меньше пить, но пьяниц меньше не стало. То есть нишу бывших алкоголиков заполнили новые, значит, зависимости. В частности, вот эта компьютерная зависимость. То же самое. Это зависимые люди. Они не свободные. Они вроде бы как бы химию не получают никакую извне в виде наркотика или алкоголя, но они не есть свободные люди, они зависимые. Так что набирайтесь терпения и просите Господа, чтобы он вмешался в эту ситуацию. Но здесь вопрос весь в муже. В муже, то есть здоровый мужик, вот, там, что он там в танчики играет или там во что там. Не знаю, во что бы ни играл. Это может быть там пару часов в неделю, в выходной день, но никак не больше. Да и то вопрос, нужно ли это. Почему гражданский брак является препятствием для причастия? И так приятного мало, тебя без поддержки оставляют, пишет Оксана Помощникова. Гражданский брак не является препятствием для причастия в том случае, если ваше венчание невозможно. Например, вы, не зная того, ну, так случилось, там, женились, вышли замуж, там, скажем, за неверующего человека, за язычника, там, за кого хочешь, за атеиста. И вы живете вместе, и ваша жизнь, в общем-то, в плане личных отношений сложившаяся. Но у вас еще есть душа живая, которая хочет к Богу живому. А мужу вашему это не... А, если это расписанный брак, конечно, да, если это расписанный брак. Ну, то есть, как бы, потому что тут есть терминологическая путаница. Гражданским браком называется брак, зарегистрированный в органах государственного контроля, в ЗАГСе, собственно, да, но не венчанный. Вот что такое гражданский брак в нормальном понимании. А если вы просто с дядькой живете, у вас есть романтические чувства, как бы, и совместная жизнь, но это еще никак не выразилось в том, что у вас есть общая фамилия, общие планы на жизнь, там, желание детей и все остальное. То есть вы не являетесь семьей даже в смысле государственным, гражданском. Тогда это другое. Это не гражданский брак, это просто сожительство. Вот с сожителем, конечно, причащаться не надо. А зачем оскорблять Иисуса? А потом будете как самарянка, потом Иисус вас спросит, приведи мне мужа. А вы скажете, нет мужа у меня. Он говорит, правильно. У тебя было 5 мужей, и 6-й, которым ты живешь, не есть муж. Это ты правильно рекла, нет тебе мужа. Зачем им потом такой стыд, стыда набираться? Живешь с одним, живешь с другим, живешь с другим. Там, эти сожительства, они же, в принципе, имеют тенденцию к бесконечности, но пока вы не постареете, пока никому нужно не будете. Есть брак, а есть сожительство. Если у вас брак гражданский, то есть вы расписаны, вы гражданские супруги, тогда я не вижу препятствий вас причащать. Если вы верующий, а ваш гражданский супруг неверующий. Если вы оба верующие, вам нужно венчаться. А если вы верующий, а он нет, тогда на основании того, что апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он говорит, что если жена верная, то бишь вы, живет с мужем неверным, то бишь вот с сожителем, ну, в смысле, с гражданским мужем, вот, и они согласны жить вместе, пусть живут. То есть вам нет отказа в таинствах, согласно Священному Писанию. Нету отказа в таинствах. Отказ может прозвучать в случае только ошибки со стороны священника. Это если вы расписаны и вы настоящие супруги. А если это, извините, вот такое, что жила с Гришей, теперь живу с Мишей. Потом Миша надоел, как бы, то ли Миша вас выгнал, то ли вы Мишу выгнали. И теперь, значит, живу с Васей, как бы, значит, такое. И каждый раз вы будете жить с каким-то новым человеком, и каждый раз вы будете причащаться, как бы, ну, здесь надо понять, конечно, что это ненормальная ситуация. Здесь даже... Поэтому здесь нужно разобраться, что вы спрашиваете. И каков ваш гражданский брак? Таков ли он, как я сказал, что расписанные супруги, но не венчанные? Или это просто сожительство с туманными перспективами? Надоест – выгоню, да? Пока пусть живет, потому что одной скучно. Ну тогда, простите, как вас причащать? Тогда молиться и у Господа просить, чтобы путь ваш стал прямее и светлее. Вот так, больше никак. В этом смысле строгость обязательна, иначе вы не исправитесь. Пожалуй, мы пришли к концу нашего временного ресурса, как говорится в одной известной детской считалочке, да, там больше не было чернил, и карандаш сломался. Все, друзья мои, спасибо за хороший вопрос. Надеюсь, что мы сказали нечто важное, полезное. Будет оно полезно и тем, кто спрашивал, и тем, кто просто слушал. Да хранит вас Христос в этом непонятном мире. И да не забудете вы Христа, поскольку забыть Христа – это... все равно, что умереть. До свидания.